квартиру, потому что, наверное, как и все люди, которые так или иначе на постсоветском пространстве живут, находятся, тема Рождества, она возникала вновь и вновь, под разными соусами, под разными ракурсами. Но потом, когда я задумался, я понял, что к своему стыду знаю очень мало и понимаю очень мало в духе настроения Рождества. Мне захотелось углубиться, и к моему удивлению, радости, есть огромное количество людей, которые тоже нуждаются сейчас в том, чтобы проникнуть глубже в это настроение. Так уж случилось, что календарно сегодня не только Рождество, но и Кадыши, поэтому для того, чтобы немного настроиться и вообще понять важность этого дня, я хотел спросить, есть ли что-то как таковое в дне, будь то энергетический или символический, или как-то еще, что делает такие дни особенными, и если да, то почему?
Ну, конечно, есть. Да, это слово энергетический, оно описывает в общих чертах значение. Но если посмотреть с другой стороны, то человеческое существо, он живет памятью истории, памятью прошлых самых великих событий, великих личностей, великих примеров. И самый великий пример для нашей цивилизации, западной цивилизации, это величайший пример Иисуса Христа, Сына Бога. Это категорически нельзя забывать человеку. То есть эти праздники, они помогают нам помнить, что было, как было, кто был, и почему был, и какое мы к этому имеем отношение. А мы все имеем к этому отношение. Все до единого. То есть человек именно отличается от других живых существ, что он может помнить сердце, память сердца существует у него. Эта память сердца передается вот уже больше 2000 лет со дня явления Иисуса Христа, о его личности, о его деяниях, о его жертве, о его наставлениях. И, собственно, это не должно быть формальностью. Конечно, это может быть чисто формальным каким-то действием, празднованием. Но это духовный праздник. Духовное. Это уже другой разговор. Но мы не приветствуем праздники, где люди принимают алкоголь, интоксикации, или ведут себя каким-то образом странным, да, в дни праздника, думая о чем-то вообще другом. Мы знаем, что в такие, обычные праздники, как Новый год, такие события, это повышенные номера опасности, скорая помощь, это полиция, вот, что творится много беззакония. Вот, поэтому, конечно, нужно помнить, что это за дни и какое-нибудь великое значение в нашей жизни. То есть эта память, ее нужно восстановить. И значение именно этих праздников – восстановить эту священную память. Пару слов об этом.
Спасибо. Вы только что упомянули то, что, более 2000 лет назад, я подумал, что это за сила? Можем ли мы как-то понять, хотя бы благодаря тому, что мы видим по прошествии времени, что какие-то личности, какие-то деяния, какие-то учения, которые они передают, обладают вот этой силой для того, чтобы проходить через века. В чем природа таких личностей? Как это происходит? Откуда они берут и черпают эту силу? Является ли это чем-то спонтанным их подвигом или их специально посылает Господь со специальной миссией? Вот хотелось бы в эту сторону углубиться сейчас.
Да, эта сила, она исходит от Бога. Божественная сила. И есть, если опираться на древние ведические знания, есть энергии Бога существуют. Их также классифицируют, различают. Есть внешние энергии, есть внутренние энергии, есть пограничные энергии. Вот внешняя энергия – это материальная энергия, то, что мы называем мертвой материей, а внутренняя – это сознание, душа. Это наш внутренний мир внутри мертвого тела, вот этого биологического тела, есть внутренняя жизнь, тело, оно становится живым, удовлетворяется внутренней энергией. А вот пограничная энергия, это очень интересно. это частичка духа. Ну, вот как мы с вами, да, любое живое существо, это частичка духа. Вот есть безграничный дух божественный, есть частички духа. Называется пограничное, потому что оно может быть проводником как бы материального сознания, материи, или проводником духа живого, вот, Бога, то есть проводником Бога, вот как бы сын Бога, выражение есть такое. Это тот, кто передает послание от Бога. А другой, как бы, другая частичка сатаны, образно говоря, то есть посланника материальных ценностей, внешнего богатства мертвого мира. Об этом говорят пророки, посланные от Бога именно. Они говорят, что этот мир мертв, что есть ценности вечные, призывают к вечной жизни. Вот таким образом вот это от Бога приходит послание через пограничную энергию, которая связана с Богом непосредственно, является представителем Бога на земле. Об этом нужно помнить. Нельзя позволять передавать забвению такие ценнейшие вещи, самые важные для человека вещи.
Немножко щекотливый вопрос. Если Бог всемогущий, и Он может вложить свою энергию в той степени, в которую Он хочет вложить, а почему тот или иной пророк не получили энергии много, чтобы сила их послания была настолько привлекательной и неотразимой, чтобы вообще без сомнений у кого бы то ни было, без каких-либо шансов для каких-то более низких проявлений человеческой природы, они бы вверяли себя и следовали по этому пути?
Ну, на начальных этапах как бы вот духовного развития внушается страх, богобоязненность. Мы знаем это из Ветхого Завета, например, из других источников. Люди боятся ада верующие. Если они верят в Бога, у них есть страх перед Богом за наказание, что Он будет судить. Будет судный день, есть гиена огненная, есть адские миры, есть обитель Бога. Вот это на первых как бы этапах развития как бы человеческого сознания духовного внушается страх. И страх этот поддерживает закон, наказание. Там, могут бить камнями за нарушение закона Бога. Могут приговорить к какому-то наказанию. И вот этот страх. Страх означает, когда человек контролируется страхом перед Богом, означает, что его сердце еще не чисто, хотя есть вера. Но сердце не чисто, оно еще полно материальных желаний эгоистичных, полно вожделения, склонности удовлетворять свою похоть, свой эгоизм, склонность вредить кому-то, ради себя обманывать, завидовать. Вот. И на этом уровне даются эти заповеди, заповеди открыто, что не завидуй, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Ну и есть наказание за прелюбодеяние, за воровство, за лжесвидетельство. Вот. Это как бы первый этап заповедей. Но Иисус принес следующую ступень, высокую ступень, сказал, что выше заповедей не будет больше. Как бы Он положил как бы конец этому пути, вот, открыл уже чисто духовную сферу. Он говорил о любви к Богу, всепоглощающей, всем сердцем, всем разумом, всеми чувствами, всем своим существом. Вот. Эта заповедь, она уже лишает людей страха, потому что любовь очищает сердце от злобы, от вожделения, от зависти, от всех вот этих вот предрассудных вещей. То есть здесь страх уже не нужен. То есть страх не имеет как бы уже, ну, важности, как, например, порядочный человек, который вот живет по законам государства, он не боится полиции. Он мимо проходит совершенно спокойно. Даже ему нравится, что есть полиция, которая защищает его, как бы права человека. Он уважает это. Но преступный элемент, он обходит стороной полицейского, он испытывает вот этот страх за наказание, что он должен получить наказание. И также, когда сердце очищается этими заповедями и служением Богу, люди обретают любовь к Богу, к ближнему, идущему этим путем. И вот эта любовь, она не наслаждается силой. Вот когда речь идет о силе, да, силе пророка. Сила заключается не в том, что он может победить оружием кого-то, а в том, что он может возродить любовь в сердце человека. И для этого совершается жертва, чтобы люди могли почувствовать, да, вот эту любовь, каким был, например, Иисус Христос. Чем больше мы знаем о Нем, тем больше мы испытываем эту сильную сердечную любовь к нашим всем святым, пророкам, заповедям. И страх уходит. Страх уходит, приходит бесстрашие. Человек может преодолевать любые трудности в этом мире, не испытывая такого глубокого страха. И пример как бы его жертвы — это как раз пример бесстрашия. Бесстрашие. Вот. К этому призывают как бы, вот, ну, пророки. Такой сильной любви, которая делает человека бесстрашным. И любовь, как вы понимаете, нельзя навязать просто вот этой силой, внешней силой. Поэтому, с одной стороны, Бог всемогущий, с другой стороны, Он не навязывает силой ценности. Он дает нам возможность общаться через взаимоотношения, обрести эту любовь к Его представителям. И таким образом обрести любовь к Богу. Да.
Спасибо большое. Это прям вот очень полно отвечает на мой вопрос. Я хочу немножко глубже его с вами рассмотреть. Знаете, бывает такая озвученная или, может быть, не озвученная, но претензия к Богу, что да, вот здорово, конечно, вот любовь, свобода воли, но Ему приписывается ввиду этого, кажется, правильного желания давать свободу, приписываются какие-то такие странные качества, что же вот он такой, даже не знаю, какое слово подобрать, почему же он так не сделал, что он не дал возможности вести себя негативно, неправильно, некрасиво, подло. То есть нельзя ли было так сделать, он же всемогущий, чтобы с одной стороны была бы свобода выбора, но была бы свобода выбора только в том, чтобы проявлять любовь, а ну, как бы не наделять самой способностью к тому, чтобы падать вот в эти низкие энергии, к тому, чтобы совершать зло.
Это интересный вопрос, но посмотрите, по отношению к себе человек не поступает подло. Себя он не хочет обманывать, по отношению к себе он не ожидает каких-то плохих вещей, себя он защищает прежде всего. Почему? Потому что поклоняется человек самому себе. То есть он сам занимает место Бога. Так, если каждый занимает место Бога, он ждет от других почтения, уважения, понимания. То есть он ожидает эти вещи, даже требует человек. Да? Так же, как Бог говорит, поклоняйся мне, а человек говорит, нет, уважай меня. Давайте уважать друг друга, имея в виду себя. Вот, он сам становится на это место Бога. Тогда я могу спросить каждого такого Бога, задать точно такой же вопрос. Почему же вы позволяете распространяться этому злу? Я могу спросить, задать тот же самый вопрос, потому что каждому, таких богов сейчас миллиарды у нас на Земле, миллионы. И каждому нужно этот вопрос обратить. Почему же ты позволяешь все эти ужасные вещи по отношению к другим и защищаешь только себя? Значит, ты не Бог. Значит, давай начнем сначала. Давай признаем существование Бога сначала, а потом увидим, откуда идет зло. Откуда идет зло. А вот от этих вот богов многочисленных идет зло.
Интересно. Спасибо. Вы в каком-то смысле начали сейчас отвечать на этот вопрос о том, что через любовь приходит вот эта невероятная сила, возможность пробуждать сердца, направлять их, он не оружием заставляет, вот он проявляет таким образом, пробуждает вот духовность, эту чистоту внутри сердца каждого человека. Я попробую сейчас вернуть к тому же вопросу, но как бы сакцентировать на этом внимание. Ведь так или иначе, он же какую-то потенцию, какую-то степень силы этой любви проявляет, и она до какой-то степени пробуждает умы определенного количества людей или заряжает их сердца энергии на то, чтобы они попробовали следовать этому пути. Но есть те, до кого он не достучался или кто отказывается. То есть мог ли он, ну, простите мне такой совсем колеюжный, что ли, пример, почему он не мог подкрутить немножко вот это вот колесико, знаете, как мы усиливаем звук, но подкрутить немного настолько, чтобы вот эта сила привлечения была бы такой, что все. Вот они забывали бы о том, что их тяготит, они забывали бы о том, к чему они привязаны. Может быть, даже, знаете, как моя учительница по математике говорила, это не твоя вина, это твоя беда. Вот просто вся среда такая, что для многих это даже не их вина. Многие просто даже, ну, вот, с молоку матери получают эту негативную информацию, непонятно, как с этим справиться. То есть, как бы, это же эти страдания бы к ним. Им бы вот просто увидеть это, просто почувствовать это, и все бы в их жизни бы уже произошло иначе.
Мы сейчас говорим, да, об отношениях, как бы вот в чем-то есть ошибка. Где ошибка? В Боге ошибка. Мы находим, как бы вот сначала в нем, да, пытаемся, подозреваем его. Раз он творец, то значит в его творении какая-то ошибка, раз он за все отвечает. Вот так мы разбираемся сейчас с Богом. Но нужно отдавать себе отчет, что не только мы сейчас думаем о Боге, а Боги сейчас думают а все цивилизованные существа, которые на уровне человека находятся и выше человека еще находятся. Несметное количество живых существ, все имеют отношение с Богом. И у каждого из них есть свое служение и задача перед Богом. Что касается Бога, Он самый простой из всех. Он всеблагой, Он всех любит. Абсолютно всех любит. Что касается Его как бы приближенных, которые Он тоже любит, и приближает по степени любви именно, в какой степени человек любит Бога, в такой степени он близок к Нему, то Он также их наделяет правом свободы выбора. И они испытывают нашу любовь. Эти ангелы, эти великие пророки, эти великие энергии Бога, они испытывают любовь человека к Богу. Она должна быть настоящей. То есть в этом мире мы не видим настоящей любви, если говорить о человеческом мире, она не настоящая еще любовь. Это некие такие отблески любви, но все-таки, если строго говорить, это вожделение. Вожделение. Но речь идет именно о любви. И вот эта любовь должна пройти очищение. Очищение, то, что мы называем вот этими страданиями, это внешние события, которые мы видим. Да? Все, что угодно может происходить в этом мире, ужасное и прекрасное, все вместе взятое. Но суть заключается не во внешних событиях, а в том, как человек это воспринимает, осознает, как он чувствует, как он осознает это, его внутренняя энергия. Вот истина заключается внутри нас, как бы, да? Вот давайте посмотрим, вот в плохих событиях, в ужасных событиях, мы сохраняем свое человеческое лицо или нет внутри? Мы можем любить так же. Вот когда нас гладят по голове, мы любим. А когда вот нас наказывают, мы можем продолжать любить. Господь Читания говорил, обращаясь к Богу, ты можешь меня обнять, ты можешь меня пнуть, растоптать, и ничего не изменится. Я буду точно так же твоим вечным слугой. Вот это любовь, вот о чем говорят пророки. Вот эта любовь испытывается, но Бог неизменно. Его любовь, она по-разному проявляется. Если кто-то хочет, ну, есть плоть других живых существ, понимаете, вот он эксплуататор такой, знаете, вот он достиг такого уровня всепоглощающего, да, эгоизма, он может получить тело хищника, это тоже уступка Бога, выполнение желаний человека. Тигр, он может есть плоть любых живых существ, не получает за это наказание, видите, то есть это чья ошибка получается? Вот форма тигра, допустим, это кто ошибся, Бог? Или это живое существо, которое в прошлом совершало много насилий, получило теперь тело тигра и может безгрешно совершать такие поступки, безгрешно совершенно. А другие поднимаются на райские планеты, там наслаждаются красивыми женщинами, там райские кущи. Да, он предлагает им такие вещи. Тоже временно, но только потому, что они этого хотят. Они этого хотят. И таким образом возникают две вещи. Наши желания и воля Бога, они взаимодействуют долгое время, пока мы не столкнемся с чистым преданным или пророком, или мессией, который нам раскроет прямо эту правду, да? Прямо. А что значит прямо? Если прямо раскрыть эту правду, то вас должны распять на кресте в этом мире. Вот кто-то идет на такую жертву от имени Бога. Ради того, чтобы люди обрели эту любовь настоящую по отношению к Богу и к ближнему. Ради этого. То есть требуется жертва, потому что без жертвы люди не смогут почувствовать, у них не раскроется сердце. Не раскроется сердце. Как Господь Читания, Господь Нитянанда. Господа Нитянанду ударил один негодяй. Ударил кувшином по голове, разбил ему голову, хотел убить вообще за то, что он поет именно Бога. Нитянанда говорит, ты разбил мне голову, и ты думаешь, я тебе не дам эту любовь к Богу? Ты все равно ее получишь. Вот, представители, видите, приходят. такому настроению великой жертвы, великого прощения. И это призывает людей к покаянию. Когда другой негодяй услышал такие слова, он остановил этого негодяя и сказал: «Нет, подожди, остановись, он святой, я чувствую то, что, как он себя ведет, как он говорит, как он к тебе относится, он не испытывает тебе ненависти, прекрати это все, давай просить прощения, пока не поздно». То есть вот эта жертва, видите, в человеческом обществе она необходима. И мы видим, что и по сей день, даже если мы не такие святые, если мы жертвуем чем-то ради другого человека, сердце размягчается, да, мы начинаем чувствовать совершенно мир по-другому. Наши отношения, они углубляются. То есть такие пророки, они указывают нам путь жертвы, путь заботы о других больше, чем о себе. С этого начинается. И путь заканчивается тем, что всего себя человек посвящает служению Богу. Это редкий пример в этом мире.
Спасибо большое. Я попробую сейчас взять то, что вы сказали про великую жертву, за некий такой эталон. Хотя я допускаю, что те, кто сейчас смотрит, наверное, я должен говорить сам за себя. Как это, знаете, об этом легче сказать, чем сделать. То есть это настолько кажется запредельный, невероятный уровень верения себя, доверия Богу. В то же время вы сказали про вот этот момент, когда возникает любовь, то Господь или ангелы в том числе, они начинают, если я правильно услышал эту вещь, испытывать определенными трудностями. Это знаете, как в классе математики, по-моему, да? Потом, после какого-то 5-го класса, мы приходим и узнаем, что есть с любовью оно нечто подобное. То есть ты до какой-то степени еще согласен. Или если я ему положу 10 копеечек, или что-то, какое-то вот это вот пространство, где я его буду любить, а ко мне будут приходить. Это уже такой определенный, ну, как бы переход все равно сознания, который должен произойти. Могут испытания, даже если ты начинаешь следовать пути любви.
Начинаю свой путь с естественной склонности любви, трением, смирением и прочее. Все как на это описание. Все 10 заповедей начинают сразу соблюдаться в семье. Мы их так и учим, да, чтобы дети не завидовали друг другу в нашей семье, не воровали друг у друга, не обманывали друг у друга. Мы следим, чтобы они не учились прелюбодействовать, когда будут жениться и семьи обзаводить. Мы все заповеди начинаем применять, чтобы уважали отца и мать. Хорошо, но потом наши дети, они выходят из семьи. Так говорится, что они прилепляются к своим женам или к мужьям. Они отходят от родителей. То есть семья-то расширяется, видите, естественно. Нам приходится любить уже и широкую, расширенную семью. Мы любим дочь, сына, хорошо. Но дочь приводит жениха, которого мы не любим. Но она за него выходит замуж, нам приходится его любить. Смотрите, нам приходится находить в себе силы, терпения и энергии, чтобы научиться любить. И если мы не научимся любить, мы распространяем страдания. То есть видите, что Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. От имени Бога это возможно, видите? От своего имени я не могу всех полюбить. Кто-то мне не нравится, я кому-то не нравлюсь. С моей эгоистической платформой это невозможно, да? Это психофизический фактор, то есть сердцу не прикажешь, не нравится мне человек. Но если я буду любить через Бога, это возможно, потому что Бог равно ко всем относится. Вот эта наука о Боге, она поддерживается пророками. Значит, там, где эксплуатация, там, где унижение происходит, явны и мужчины, и женщины, и наши будущие поколения, и соседи, и те, кто живет за границами. То есть мы начинаем видеть совершенно по-другому, глазами Бога. Вот, что Он хочет. Ему это не нужно. Ему не нужна наша копеечка, наши жертвы. Это нужно нам прежде всего. То есть мы должны понимать, что Бог, Он не имеет никаких материальных желаний и никому никогда не завидует. Он, его природа поддерживать все живое, заботиться о благе всего живого. Поэтому он это делает через человека. А как еще иначе, если у нас есть свобода выбора? Как еще иначе? Он не навязывает, он учит этому. Он обучает этому на примерах жизни, на примерах судьбы, на примерах пророков, которые он посылает, как нужно действовать, как не нужно. Он все для этого делает. Он находится в сердце каждого живого существа, и изнутри тоже, как совесть, подсказывает, что нужно, что не нужно делать. Но все же он уважает нашу свободу выбора и позволяет делать выбор нам. Даже все это, если мы услышим сегодня, самое святое, выбор делаем мы сами. Как хотим действуем.
Спасибо большое. Вот этот вот момент перехода, когда мы начинаем пробуждаться к этой энергии знания, к этой любви, к этому свету, мы начинаем ощущать какой-то незримый аромат, что ли, который нас тянет к мыслям более высокого порядка, мы начинаем задумываться. Зачастую в этот момент то, с чем мы сталкиваемся, это довольно сильное сопротивление окружения. Более того, сама идея религии сейчас, она такая, ну, где-то запятнанная, где-то просто сложная даже для восприятия людей. Много дел совершено во имя религии, за которые человечеству стыдно. Как вот в этой точке найти себя, где, с одной стороны, ты хочешь делиться этим, потому что тебе кажется, ну, я не знаю, если человек нашел панацею от рака, первое, что он хочет сделать инстинктивно, он хочет поделиться этим. В то же время, вот как вы говорили, кто-то камнями может встретить, кто-то заклеймить, кто-то сказать, что да помним мы тебя, да вот такой. Как вот здесь вот найти баланс, где человек хочет начать делиться и проходит через этот кризис, может быть, даже изменение окружения, с которым он сталкивается в этот момент?
Вот поэтому нам нужно вот эти праздники отмечать правильным образом. Речь сейчас идет не о религии вообще, а о Рождестве Христовом, о личности Иисуса Христа, который положил начало религии. Начало религии. Вот о чем речь идет. То есть думать нужно о пророках, которые положили начало движению духовному. Не о следствиях и многочисленных вот этих вот сложных хитросплетениях религии в человеческом обществе, этих трансформаций, да, в гунах материальной природы уже мы видим это все, трансформации. Потому что Иисус – это один, и Бог – это один, и религия поэтому тоже одна. И Он ясно это сформулировал. Это любовь всепоглощающая к Богу и любовь к ближнему. Все, другой религии нет. Это высшая заповедь, которая включает в себя все остальные заповеди. Теперь нам нужно попытаться понять, что такое любовь к Богу, что такое любовь к ближнему. Нам нужно думать, о чем говорил Иисус Христос, а не о политике, не о национальных интересах, не о своих личных интересах материальных, не о том, кто прав, кто виноват. Мы должны быть судьями, мы должны уметь прощать. Все эти заповеди нужно вспоминать в эти дни хотя бы в эти дни. Вот о чем сегодня речь идет.
Спасибо большое. Вот, коли мы погружаемся в эту часть, где, ну, такая уже, знаете, это вот не плоская религия, это не дважды два, то есть мы вот сейчас какие-то такие грани уже более тонкие раскрываем. Есть один момент, который меня лично очень волнует. Я в какой-то момент жизни пытался где-то творять этот принцип жизни. Сейчас я его зачитаю, это из Евангелия от Матфея. 5.44. Хочу попросить вас помочь понять это правильно. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот эта вот тема смирения, которая воспевается в самых разных духовных традициях, и попытка следовать этому принципу внешне, на вот этом практическом уровне. И я даже, знаете, вот не о том, что вот там на смиренных воду возят, или вот что-то, даже не про базовые какие-то такие клише. Если искренне стараться это притворить в жизнь, не очень понятно, как это проявить. То есть люди могут оскорблять, люди могут пытаться навредить вашей семье. Вы можете построить храм, люди будут пытаться отнять землю или ваш храм. То есть самые разные какие-то возникают моменты, где вот ненавидящие или проклинающие, или враги действительно будут пытаться делать те или иные действия, которые в мягкой, или в средней, или в тяжелой форме могут увести вас, или пытаться увести вас с того пути, который вы выбрали. Как здесь понять на практическом уровне, что это за принцип, как его
применять? И нужно их применять согласно обстоятельствам. Иисус сказал: око за око, зуб за зуб. Но Он также дополнил эту заповедь. Но я говорю, если вам нанесли удар по одной щеке, то поставьте другую щеку. Значит, нужно указать людям путь к миру. И сильный человек, если даже приходится ему сражаться, он не должен из личной мести или в праведном сознании это нужно делать. Не наводить ужас, да, на окружающих людей, а быть представителем закона Бога. Такие воины считаются священными. Но как только появляются материальные мотивы, тогда все смешивается. Люди не понимают, что делать. Запутываются в заповедях. Какую заповедь применить? Ту или другую, или третью? Поэтому вопрос становится сложный очень. Много-много говорить об этом. Но о чем мы сегодня хотим сказать? Нам нужно проникнуться настроением Иисуса Христа. Иисуса Христа. Мы сегодня говорим о Рождестве Христовом, который принес себя в жертву. Вот мы сейчас хотим проникнуться вот этим настроением. И Иисус действовал как пророк, но люди действуют по-разному, согласно своей природе. Мы не пророки, верно? Мы не можем имитировать, подражать этим вещам. Есть люди разных укладов жизни, разной природы, и они должны действовать согласно своей природе, именно руководствуясь заповедями, но по-разному они будут действовать. Это же другая тема. Сегодня у нас же тема, я как понял, сострадание, жертва, любовь, потому что у нас пример Иисуса Христа.
Александр Геннадьевич, как будто бы мягко меня увели от этого вопроса, я, с вашего позволения, вот в рамках того, чтобы подчеркнули, как вот эта мягкая природа, любящая, сострадательная Иисуса Христа, ну, многие из нас, те, кто слушает сейчас, мы находимся в городских условиях, они тернистые, они зачастую насильственные просто по своей природе, в экологии, в аппарате, так или иначе. С самых разных сторон есть вот эти вот такие крючки, которые вынимают из человека энергию, ресурс. Такое ощущение, что если проявить в буквальном смысле, почувствовать вот это настроение, вот дари себя всего, отдавай себя, служи, действуй для других, посвящай себя. Такое ощущение, что даже не ощущение, это вот факт. Тут же появляются люди, которые, иди сюда, тепленький, сейчас мы, значит, вот. То есть такое ощущение, что нас призывают как бы, понимаете, такими вот овцами, которые
Понимаю.
Вот здесь... как в практическом смысле это.
Да, мы же говорим о любви к Богу. Это мы сейчас опустились на человеческий уровень снова. На человеческом уровне обязательно будут эксплуатировать. Вот ты прав совершенно, да? Если я начну быть просто смиренным и готовым служить человеку, люди будут эксплуатировать меня обязательно. Как сердце Данка. Они его растопчут или съедят это сердце так, если они завистливые люди, да, они испортят все. Поэтому о любви к Богу мы говорим. И любовь к Богу, как она проявляется? Вообще любовь, как она проявляется? Как мы увидим, что человек вот имеет эту любовь? Есть 6 признаков. Первая пара – это давать дары, принимать дары. То есть, если есть любовь, будут какие-то подарки, дары с обоих сторон. То есть, это взаимно. Если есть любовь, то люди будут угощать приготовленной пищей, хотят что-то приготовить и угостить, накормить друг друга. Будет такой обмен. И третий обмен любовью – это сокровенное, то, что на сердце есть, они будут доверительно общаться, раскрывать свое сердце друг другу. Да. Вот. Есть человеческие отношения, они похожи. Похожи, мы это делаем, когда чувствуем любовь в сердце. А есть божественная любовь, но принципы те же самые. Поэтому что сейчас требуется? Дары, связанные с Богом. Пища, связанная с Богом. И сокровенность, связанная с Богом. Вот что нам не хватает сегодня. Нам нужно добавить Бога в эту самую любовь, в эти отношения. Поэтому нам нужно что делать? Распространять священные, скажем, книги. Прямо можно выходить на улицу, куда угодно, общаться с людьми, кто бы ни был, мы предлагаем священные писания. Прямо на улице, не знаю, где угодно, в офисах, по телефону, по интернету, вот, как-то преподносить, чтобы люди интересовались этим. Это проявление будет любви ко всем. И я не думаю, враг он или друг мой, кто он там, да, в мире. Может быть, этот человек бандит вообще, может быть, он почти уже святой. Для всех это предназначено, абсолютно для всех. Также освященную пищу нужно распространять широко для всех людей, неважно, кто приходит. И бомж голодный должен есть, и обычный человек обеспечен тоже должен попробовать освященную пищу, потому что это любовь божественная уже, которой нет у человека, ни у богатого, ни у бедного. Все нищие духовно. Это для всех необходимо делать. И сокровенные темы, это то, что мы сегодня обсуждаем, связаны с Богом должны быть. Мы хотим говорить о человеке, но тут мы заходим в тупик. Тут мы не находим ответа. Человек, он завидует, даже Богу завидует. Поэтому мы говорим об Иисусе Христе, о представителе Бога, о самом Боге, где нет зависти, и мы начинаем слышать эти вещи. Это сокровенное, и в наше сердце что-то западает. В наше сердце, где есть зависть, где есть другие недостатки, что-то западает чистое, священное. Вот это любовь. Это начало отношений. И потом она уже дает как? Ну как, если об Иисусе говорить, он дает пример горчичного зерна. Это, говорит, самое маленькое зерно из всех, самое неприметное, но которое дает такие всходы, где потом такие ветви, такие листья, что там птицы укрываются в сени. Вот вроде мы начинаем с небольшого, да, как вот иголка входим, а выходит это там все плугом, это начинает расти, как-то вот проявляться. В нашей жизни, в нашей семье, в нашем обществе. То есть это нужно делать такие беседы как бы публичными. И не в духе вызова к Богу, а в духе именно сокровенных отношений. В духе вот именно вот любви.
Спасибо большое. Я невольно сейчас подумал, на самом деле это очень личностное послание для меня, потому что так случилось, что сегодня это 70-й по счету эфир. Вот мы общаемся с гостями на тему 10-8. Рубрика называется 10-8 вопросов о Боге. Просто, может быть, от вас и ваших друзей, но подчеркнул вот это вот настроение и пытаюсь какими-то нашими небольшими шагами действовать в этом направлении, чтобы говорить о Боге, потому что, кажется, просто вот момент настал, когда люди хотят слышать ответы. Я хочу сейчас еще один вопрос задать, и в целом те, кто сейчас смотрит, я обратил внимание, более 300 человек находится онлайн. Если вам что-то отвлекается, запоминается, то вы можете написать в комментарии к крайнему сообщению в канале «Вдохни жизнь по-новому». Я что-то попробую зачитать этого или задать вопросы. Пока же хочу вот какой вопрос еще задать. Один из гостей, который был не так давно, Сергей Аваков, он любопытную вещь сказал, он попробовал предложить слово «любовь» рассмотреть не как существительное, а как глагол действия. Он говорит, что любовь, она сама по себе очень деятельна, поэтому если говорить, что любишь, то вот, собственно, покажи. Достаточно ли сказать «я поверил в Господа» и вот как бы жить, как живешь, но при этом верить в Господа, знать, что Господь есть, и вот в целом как-то думать о нем? Или же это какой-то постоянный приток усилий в этом направлении, или можно вот действительно, ну, как-то вот все пусть как будет, но я поверю. Вот как эта динамика происходит, развитие веры, любви в отношении Бога?
Да, вера есть, но направление веры какое? Вот вопрос в чем. Я верю в Бога для чего? Что за этим стоит? И вера вообще предназначена в Бога для того, чтобы целью своей поставить в своей жизни Бога. Настоящая вера. Это конечная цель. Вера указывает на конечную цель. В Бога, на Бога. Но если мы верим в Бога не для Бога, а для себя, это совсем другое настроение. То есть я верю в Бога, но живу, как будто Бога нет. Живу я для себя. Значит, я надеюсь, что Бог будет участвовать в моей жизни, в моих желаниях, исполнять мои желания будет. Мои какие-то просьбы, требования. Иногда я буду упрекать его в чем-то. Он должен учитывать это, отмечать себе, исправляться, лучше быть по отношению ко мне и к людям. То есть я буду заказывать, я заказчик, а Бог будет исполнителем. Это тоже вера в Бога, но она не позитивная, она негативная. Она идет к атеизму, к отвержению этих отношений. Что Бог действует независимо чаще всего от наших желаний. У него есть своя воля, она выше. И мы, не зная эту волю, начинаем разочаровываться, что «О, Богу я не интересен, Бог не дал мне денег, Бог забрал у меня то» и так далее. У нас много появляется претензий на этом пути. Но если наша цель именно Бог, тогда мы пытаемся понять Его волю именно. На этом пути нет препятствий. Это широко открытый путь вообще. И там нет никаких препятствий, никаких проблем. Если мы идем этим путем, мы наделяемся божественным знанием, божественными чувствами, божественным разумом, божественным энтузиазмом, энергиями. Если мы позитивно относимся к Богу, вера — это только начало, но нам нужно сделать эту веру чистой, позитивной.
спасибо большое. Хочу сейчас пойти немножко вот в аспект этой практики или какого-то такого деятельного качества, что ли, веры, когда человек уже почувствовал вот этот, даже не отклик, но какой-то зов, он хочет ближе стать Богу. Возникает тема молитв сейчас популярна, безусловно, мантры. Можно ли сказать, что молитва и мантра как практика – это одно и то же, но в разных традициях, или все-таки здесь есть какая-то разница между двумя?
Мантра – это звуковая вибрация, священный слог. Это имена Бога, например, мантра называется. Мантра. Но мантра также означает человек, который может вас связать с Богом. Человек, который может вас связать с Богом. Например, Иисус Христос не давал мантры, потому что Он сам присутствовал на земле. Он сразу говорил о Боге притчами, так или иначе Он дал почувствовать людям Бога без мантры, потому что Он сам был такой как бы представителем. Это и была мантра. То есть присутствие Иисуса, ум очищался у людей. Очищался. Вспомню, как Он набирал себе учеников. Просто подходил к рыбакам и говорил: «Иди за мной». И там у них семья, отец, там братья. Он говорил двум братьям: идите за мной. Они оставляли сети, лодку, отца, разворачивали и уходили. Сразу же. Они чувствовали присутствие Иисуса Христа. Он сразу этих людей забирал с собой. Их было 12. Им не требовались мантры, потому что с ними присутствовал такой великий представитель, Сын Бога. Явился лично к ним. Если к нам не явился лично, да, Иисус Христос или представитель Бога лично, нам нужна мантра, представитель Бога, непосредственно как бы звуковая вибрация, в звуке передается все. То есть Иисус тоже знание передавал при помощи звука, голоса, вибрации своего сердца, это вибрация. Если бы мы с вами не слышали об Иисусе Христе, ничего бы не произошло бы в нашем мире, никаких перемен бы не было, мы должны были услышать, потому что мы не видели Его. Это звуковая вибрация. И также Бога, как можно принести Бога в свое сердце, в свою жизнь для очищения? Это при помощи мантры. А молитва – это уже отношение с Богом. Сначала нужно присутствие Бога почувствовать, осознать. А затем уже молитва, она становится действенной, настоящей молитвой. Потому что говорит Иисус, что если вы что-то просите в молитве, обязательно исполнится. Обязательно исполнится, потому что есть отношения. Но если нет отношения, то может и не исполниться. Нет правильных отношений. Можно неправильно к Богу обращаться, эгоистически. Бог, убей вот моего врага, допустим. Это неправильная молитва.
Волей-неволей вспоминается вот это знаменитое изречение Иисуса. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете снести на такой более простой, да, много могу еще сказать вам, да, немного можете услышать. Есть самые разные трактовки, понимания того, что имел в виду Иисус, когда говорил эту вещь. Если могу попросить вашего понимания, что же Он хотел поведать или мог бы поведать, но не стал в тот момент.
Бог безграничен, и знание о Боге также безгранично. Конечно, мы не знаем о Боге все, это невозможно узнать все о Боге. Не исчерпаем. Есть пределы как бы нашему знанию. Вот. И нужно найти язык, который понятен людям именно. Если мы будем говорить философским языком о Боге, ну, может быть, я не знаю, несколько, единицы людей могут откликнуться на это, сказать, очень интересно, я бы хотел узнать больше. Вот. Но философский язык сегодня люди не понимают в целом. Это также написано в Ведах, что рекомендовано Махабхарата больше, чем Веданта Сутра. Веданта Сутра вообще никто не понимает сегодня, невозможно. Утраченные знания фактически. Мы должны иметь комментарии. И комментарий ко всем Ведам – это Махабхарата, история этой планеты, которая была еще до прихода Иисуса Христа, еще случилось. Изучая Махабхарату, мы через истории, через притчи, да, так сказать, притча – это история. История. Притча – это просто, ну, аллегорическая история. Это история, но аллегорическим языком передана. Это реальная история, но аллегорически передана. Там нет конкретных имен, нет времени, кто это был, с кем был, когда, там суть передается при помощи аллегории. Но это реальные события. Махабхарата – это история, а Иисус говорил аллегорическими историями, сжатыми, как бы сутрами такими, где Бог представал в лице Отца Небесного. Все остальные мы его как бы дети, родные души, получается, которые должны просто на него посмотреть, как бы к нему обратиться. Вот. Но если пойти дальше этого, что же Иисус не сказал? Ну, опираться нужно тогда на другие источники. Что на Бога можно посмотреть не только как на Отца, но и как на Сына, которым я хотел бы исполнять Его желание. Об этом говорили ачарьи прошлого тоже, что есть и такие отношения с Богом. Потому что откуда бы, если бы не было это с Ним, откуда бы это было бы у нас? Я тоже для кого-то сын, для кого-то отец. И когда я хочу именно исполнять Его желание, понимать Его волю, я начинаю относиться к Нему как к Сыну, которому я служу, желаю блага, хочу исполнять Его желание. Я живу ради этого. Вот это еще выше положение, еще выше положение. С одной стороны, есть Отец Небесный, который защищает нас, исполняет наши желания, дает нам жизнь, пространство для жизни, любовь, знание, мир, но и мы также можем заботиться о нем, как о собственном ребенке. Такие расы тоже существуют. И даже еще есть дальше расы, но не будем сегодня об этом говорить, то есть все описано подробно, в трактатах именно о любви к Богу, об этих безграничных отношениях. То есть наука это не имеет границ вообще об отношении с Богом. Поэтому, да, есть язык философский, непонятный, есть язык притч, он тоже не всегда понятный. Ученики после слушания притчи, как правило, спрашивали потом наедине, что это означает. Все же нужно было еще толкование объяснить, что он имел в виду. Иисус еще раз толковывал эти притчи, доводил до понимания. И большей частью людей впечатляло тогда не то, как бы вот знание, которое он говорил, потому что это все было в Писаниях и до него фактически. Так говорили некоторые первосвященники. А его отношения, его вот эти чудесные деяния он еще совершал. Он приходил к людям со слабой верой и абсолютно неверующим людям приходил. Грешники, блудницы, пьяницы, вот и те, кто и не имел твердой веры. И эту веру он утверждал своими деяниями. Он ходил по воде, скажем, усмирял шторм на море, изгонял там бесов легион в стадо свиней, там столько свидетелей было. Он мог поверевать стихиями, вот такие вещи. И люди иногда боялись, ученики даже иногда боялись его, они не знали, как с ним разговаривать, кто он вообще, Бог ли он сам или человек. Вот они не могли понять его, Иисуса Христа. Вот. Поэтому вот эти притчи, которые он говорил, они как бы вот еще дополнялись вот этим его могуществом, зримым могуществом. А иначе бы они бы не поняли, о чем он говорил, не обратили бы внимания на это. То есть вообще чудеса, они не нужны, нужно просто услышать и увидеть. Он говорит, имеющий уши услышит, имеющий глаза увидит. Вот что важно. Важно услышать и увидеть.
Спасибо большое. Вы сейчас упомянули вот этот момент про и писания, которые были, упомянули одно из древних исторических произведений, трактатов, фактически хроник, только доступных на территории Индии, хотя сейчас понятны по всему миру, Махабхарата. Зачастую мы настолько погружены в какие-то свои заботы, дела, нам может даже так казаться, что вот мир начался от Рождества Христова. Да, вот как бы календарь так идет, и мы волей-неволей начинаем считать это точкой отсчета. Но даже с точки зрения той миссии, которую Иисус давал, если я не ошибаюсь, это вот, ну, сейчас я, чтобы неверную информацию некорректно не дать, потому что это нужно или глубже погружаться, но я простой вопрос задам. А есть ли знание о том, учился ли сам Иисус? То есть был ли у него учитель, ходил ли он в какие-то паломничества, чтобы получить энергию, полномочия на явление своей миссии? Или же это все в его случае как бы открылось, не зашло, и вот он начал это являть миру?
Иисус Христос не действовал в одиночестве. Как он и сам говорил, что над ним существует легион ангелов, которые защищают его. И также, когда он обращался на кресте к Илии, люди говорили, он разговаривает с Илией. Он общался с Моисеем, с Илией, вот, на гору, когда он забирался с учениками. Петр это видел, что Моисей присутствовал, Илия присутствовал. И он с ними разговаривал, у них получал тоже что-то, они общались. То есть они знают друг друга, все эти пророки. Они действуют как бы индивидуалистично, как люди. У них нет карьеры, у них есть служение Богу. И они это делают вместе, согласованно. Мы не знаем в этих отношениях много. Это будет предтеча Илия, а потом уже ты придешь судить. Но вот ты-то здесь с нами, ученики говорят, а где же Илия? Мы не видели Илию до тебя. Иисус сказал, ответил на этот вопрос, что Илия уже приходил, но не узнали его и сделали с ним, что хотели. И там же пишется, одна единая религия от одного единого Бога. Что я об этом думаю?
Мне напомнили сейчас известное изречение Бхактивинода Такура. Просто так случилось, что вчера я делился им на канале. Если позволите, я для присутствующих зачитаю. Уверен, что вы наверняка знакомы с этим, если позволите. Вот он сказал замечательную вещь, что лингвистические различия приводят к тому, что люди в разных странах называют Бога разными именами и пользуются разными языками, обращаясь к Богу. В силу существования этих естественных различий религии, укоренившиеся в разных странах, не могут не выглядеть по-разному. Однако это никому не дает оснований спорить друг с другом, отстаивая превосходство своего способа поклонения Богу. Такого рода споры порочны и разрушительны. И дальше вот он такое позитивное понимание Бхактивинода Такура дает здесь. Когда человек приходит в место, где Богу поклоняется по-другому, чем он привык, он должен думать, эти люди поклоняются моему Господу, но иначе. Поскольку я привык поклоняться ему по-другому, мне трудно приобщиться к этой форме поклонения. Однако этот опыт поможет мне глубже оценить ту форму поклонения, к которой я привык. Бог един, нет двух богов. Поэтому я возношу молитвы тому образу Господа, который поклоняется здесь, и молю его, чтобы этот новый для меня облик усилил во мне любовь к тому образу Господа, к которому я привык обращаться. Просто сейчас, когда вы сказали, ну, так случилось, у меня визуальное очень восприятие, у меня такое расширение внутри было, когда вы сказали, что все эти пророки, они знали друг друга, они связаны были друг с другом. Какой был бы мир, если люди, которые сейчас живут на земле, вдруг представили бы вот эту идею братства, ну вот максимально конкретно, что они часть единой цели, они часть единого плана Бога, они приходили в разное время для того, чтобы давать знания согласно времени, месту, обстоятельствам, но они часть вот этого единого уникального плана. Спасибо вам большое, что поделились этим. Это прям было откровение для меня. Если у нас есть еще немножко времени, я хотел в конце такую довольно историческую тему поднять. То, что в христианстве называется имяславием. Там во время даже туда, на Афон, приезжали солдаты для того, чтобы гасить мятеж. Были те из монахов, кто говорили, что нет-нет, разницы. Можно вас спросить в контексте, там даже вот это ономатодоксия, да, имя Божие, как правильно понимать вот это незримое присутствие Бога в божественных именах, это только тогда было, или это и сейчас, или это всегда, и как вообще в звуке, в имени может быть проявлен Господь, ну то есть кажется, как какая-то прям совсем эзотерическая тема.
Как в звуке проявляется Бог? Только в звуке и проявляется вот в наших мирах. Все священные писания называются услышанное или откровение. Любое священное писание начинается с откровения, иначе не священное писание. Моисей слышал голос с неба, горящий был куст, и был голос с неба возвещающий. И также скрижаль он писал на горе, тоже он должен слышать голос свыше. Услышанное, на санскрите это шрути называется, шрути, услышанное обязательно. Услышанное изнутри сердца, а божественное значит, откровение. Затем оно должно подтвердиться историческими хрониками и логикой. Шрути, смотрите, ньяя, то есть вот три аспекта существуют, на чем базируется Священное Писание. Это откровение, но не только, потом история с этим откровением. Ну, что многие пророки проходят через большие испытания, это целые истории, как святой царь Давид, допустим, целая история, как он был помазан на царствование необычным образом, да, в жизни так не бывает. Только потому, что он пел песни о Боге, был предан Богу. Как выражается эта преданность Богу, привязанность к Богу в том, что человек привязан к имени Бога, к форме Бога, к деяниям Бога, к словам Бога. То есть и главное из этого имени. Обращаться к Богу нужно по имени. Да светится имя твое. Вот. Поэтому, обращаясь к имени Бога, человек именно непосредственно контактирует с Богом. Поэтому это не отличный фактор. Не отличный фактор. Если я кого-то называю по имени, возникает сразу личностный контакт. Сразу же. Сразу же. И причем я могу, конечно, не только по имени обратиться. Могу к положению обратиться. Могу сказать гражданин, гражданка на улице. Вы тоже обратите внимание, но не так глубоко обратите внимание, если я назову вас по имени именно. Назову имя ваше, вашего отца назову имя еще. И вы думаете, о, человек меня знает, вы обратите больше внимания к этому, больше контакт. И детей называют именами обязательно, нарекают именами, чтобы обращаться по имени. Это имя становится вот неотъемлемой частью личности, носителем личности. Имена подбираются по качествам. Также имена Бога отражают его качество. И мистический фактор заключается в том, что какие имена Бога вы повторяете, какие качества они отражают, представляют, точно такие же качества приобретаете. Значит, смотрите, Бог присутствует в имени. Просто не физически, как мы привыкли понимать. Мы не видим глазами, но мы ушами-то слышим, какая разница? Разницы-то нет, вы все равно воспринимаете Бога просто по-другому. И если говорить об имени, то самое как бы, ну, глубокое представительство Бога именно в имени, в звуке. Возьмем, к примеру, вот материальный пример. Что больше всего несет информацию о предмете? Описание его формы, или его функций, или его качеств, или названия. Смотрите, я скажу одним словом, да, назову сейчас, скажем. Человек – это звук, обозначение, звуковое обозначение. В этом звуке есть все человеческие формы. Черные, белые, желтые расы, там красные расы, дети, женщины, старики. Смотрите, в одном слове «человек» умещается все человечество. Смотрите, какой объем информации. Если я буду по форме описывать, то недостаточно это будет сказано. Но по звуку, по имени – мы уже знаем все о человеке практически. Ну, хотя бы так было в культуре ведической. По звуку узнаете все о человеке. Если вы хотите узнать, кто ваш отец, не видя его, то обращайтесь к матери, и мать просто называет имя и показывает фотографию отца. Все. И вы все получаете за одну секунду. Смотрите, все по звуку происходит. Если она покажет фотографию и не скажет, что твой отец, вы ничего не поймете. Именно нужно обозначение звуковое, обязательно, звук. И звук – это самая тонкая субстанция из материальных субстанций. Она способна переносить информацию из физического мира в духовный мир, в тонкий мир, и из тонкого мира в физический мир. Это посредник между тонким и физическим. То есть звук проникает в ум и из ума исходит. Я думаю и говорю. И также звук проникает в мой ум, смотрите, в мое тонкое тело, в мои чувства, в мои эмоции. И из эмоций также исходит. Только по звуку есть связь с физическим миром, оказывается. Полная связь. Зрительная связь не самая полная, считается. Внешнее описание предмета. Кто такая, скажем, собака? Я скажу, 4 ноги, голова, хвост. Ну вот это собака. Вы увидите лошадь там где-нибудь в поле и подумаете, вот 4 ноги, хвост, голова, какая большая собака. То есть форма не описывает до конца. Но если говорите лошадь, понятно, собака, понятно, сразу быстро это происходит. То есть мы живем в мире звуков, в мире названий, это главное. Более того, мы с вами даже боремся за это, за название. Как меня называть в этом мире, смотрите. Мы очень зависим от того, как меня называют больше всего. Не как даже я выгляжу, как меня называют. Главное отношение через звук, через обращение. Вы ласково можете повторить это имя, или с ненавистью можете повторить это имя, и вас оскорбляет. скажем, интонации звука, через звук передается все это настроение. Поэтому говорится, что воспевайте имя Бога с любовью, и вы уже будете общаться с Ним лицом к лицу.
Спасибо большое. Я хочу несколько вопросов задать, если позволите. Какие-то из них прям... Они короткие, но очень емкие, очень важные, мне кажется, в контексте того, что сегодня прозвучало. Вот в том числе откликнулась тема многих путей и единства пророков. Лолита спрашивает, благодарит за встречу. Бог один, много путей к Нему, как в разных конфессиях. Еще раз. Бог один, много путей к Нему. Как в разных конфессиях, путях дружить, развиваться духовно, без конкуренции и зависти? Да и возможно ли это?
Да, да, это, конечно, возможно. Это необходимо, да, научиться этому. Чтобы идти к Богу, необходимо следовать заповедям своей религии, выбранной религии. Если вы христианин, да, то мы обязаны, как христиане, в этом случае следовать наставлениям Иисуса Христа. Всем заповедям, любить ближнего и прочее, все, что там сказано. Все эти притчи, все эти наставления, не судите, не судимы будете, и другие ценнейшие вещи, что жаждущий напьется, стучите, отворят вам. То есть мы должны воспринимать это все как руководство к действию, действовать так. Тогда у нас с вами не будет как бы проблемы конфликта с другими религиями, потому что мы будем заняты этим процессом. Мы сможем увидеть, что другие люди тоже заняты служением Богу. У нас не будет противоречий в служении Богу. У нас не будет, в принципе, в служении противоречий. Слуга Бога, и ты слуга Бога, и я слуга Бога. Мы разного цвета, на разных языках говорим, но мы слуги Бога. У нас нет противоречий духовных, видите. Только внешние, материальные есть различия. Но если мы не следуем своей религии, тогда мы опираемся на внешние. У кого выше храм, у кого больше последователей. То есть руководить, какая религия в мире главная. Проблемы — это сатанинские уже энергии, внешние, материальные. Поэтому если мы будем следовать заповедям, у нас не будет разногласий.
Удивительно. Спасибо большое. Чанова. И, друзья, еще раз я сейчас зачитываю вопросы, которые вы прислали, и вижу, что несколько человек также описали довольно глубокие отклики от слушания. Во всех смыслах это полезная практика и для вас самих, и для нас тоже. Знаю, что вам откликнулось. Благодарит Молчанов вас, Александр Геннадьевич, за ваши ответы. Каким образом можно взрастить в себе...
Ну, это прекрасный вопрос, конечно. Я думаю, что можно посоветовать этому человеку хорошему вот, какие-то источники, семинары там уже на эту тему данные, да, вот, такие ценные есть уже знания, раскрытые для нас с вами сегодня. Уникальные знания существуют о любви к Богу, вот, и о практике, как достигать этого уровня. Но если вкратце говорить, как достичь любви к Богу, ну, нужно это по полному учителю. Тут необходим духовный учитель.
Я, наверное, не смогу все вопросы задавать. Я ответил только что. Есть какие-то из них, которые такие... ...традиционно, нежели... И вещи, вопросы, они примеряются, и возник довольно глубокий объем. И картина такая более целостная, комплексная. А Павел Вельгородов, кстати, основатель...
Ну вот мы уже упомянули это. Когда спросили Иисуса Христа, первосвященники, какая же главная заповедь из всех, всем сердцем, и вторая, говорит, не менее важная, ближнего, как себя самого, точно так же. Вот в эти две заповеди укладываются все остальные наставления, все остальные заповеди, любые. Это вот самое важное послание. То есть он принес любовь. Любовь, ну как бы он развил, отвлек людей от слепого следования закону, правилам, предписаниям. Потому что первосвященники того времени, они забыли о цели своего служения, они стали привязаны к форме служения, формально стали это делать. От Бога они отошли фактически в сердце, они привязаны были к правилам предписаний и к положению, поэтому он их как бы критиковал, обвинял за Христос, что они обманывают людей. Что выглядит как гробы, вы сверху очень красивые, а внутри вы полны нечистот, вы лицемерные. И человек для субботы, не суббота для человека, и кто из вас без греха, бросьте камень, помните эти все вещи, да, вот он показывал, что такое настоящее сознание Бога, что это также любовь к человеку, не только жесткий такой, жестокий закон. И вот тут возникло разногласие у них с законом и любовью. Вот эта вещь несовместима казалась первосвященникам. Им казалось, что он отвергает закон таким путем. И он был казнен на этой почве. Значит, есть законники, вот они до сих пор существуют, эти люди, на уровне закона понимают Бога. Это тоже как бы служение Богу, но не полное. Дальше вот то, что Иисус принес, это любовь. И теперь наше время.
Спасибо большое. Вы в любой момент, если что, останавливаете. Здесь есть еще пара-тройка вопросов очень интересных, глубоких. Если позволите, я могу озвучить. Если
хорошо, еще пару вопросов, мы закончим.
Хорошо, спасибо. Вот несколько откликов еще от Екатерины Холоденко, которая очень благодарит за эфир. Мария Данилова также пишет, что это чудесный рождественский эфир. Желается любви Бога в сердце. От Татьяны Матвеевой тоже благодарность большая. Вот такой еще вопрос от Дарьи Шведовой пришел. Спасибо большое за прекрасную встречу в этот праздник. Благодаря чему может зародиться искреннее желание посвятить себя, свою жизнь Богу? Как захотеть так жить?
Тоже это хороший вопрос. Чтобы это желание... Да, вот с чего мы начали, что мы должны забывать такие вещи важные, важнейшие в нашей жизни.
Спасибо большое. И вот такой вопрос в конце, он, наверное, несложный, но очень важный. Благо у меня под конец эфира уже тоже ребенок начал периодически подбегать, плакать, звать. От Юлии Сикорской. Скажите, пожалуйста, как детям рассказать о Боге? С чего начать? И, наверное, я немножко дополню этот вопрос. В целом, сама идея передачи вот этого наследия, как это происходит, то, что передать, и как через детей дальше передавать это в будущее поколение?
Да, для этого существует именно вот семейный уклад, потому что это главная составляющая культуры человечества – семья. В семье ребенок спонтанно усваивает все ценности. Все, что вы имеете, даже вдалбливать не нужно. С молоком матери переходит, с зачатием, с рождением переходит. Смотрите. И в семье, если есть духовная культура, атмосфера, дети это прекрасно чувствуют. Не без лишних слов вообще. То есть не нужно вдалбливать это. Представьте, это совершенно естественная склонность верить в Бога у детей. Она уже заложена от рождения в человеке. Поэтому просто сами будьте на этом пути искренние. И дети ваши также это все будут чувствовать и разделять. Насколько они смогут, конечно, но обязательно будут разделять эту культуру. Спасибо большое всем.
Спасибо огромное. Нижайший поклон от нас всех. С Рождеством.